Логика власти.
Итак, мы начинаем передачу «Логика власти». В эфире Максим Григорьев и гость нашей передачи сегодня Артем Викторович Туров, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам СНГ. Добрый день.
Добрый день.
Артем Викторович, ну, все мы знаем, что вы, наверное, уже большую часть времени проводите, наверное, даже на Донбассе больше, чем в Москве. А расскажите, чем вы там занимаетесь?
Действительно, с момента начала специальной военной операции большая потребность в работе гуманитарной миссии. Мы видим, что когда наши вооруженные силы или союзные силы выбивают те или иные подразделения вооруженных формирований Украины из населенных пунктов, либо те сами отступают. Мы видим, что по примеру боевиков в Сирии и по примеру нацистов во время Второй мировой войны, которые покидали те или иные населенные пункты, они уничтожали гражданскую инфраструктуру. Что мы видели последние 8 лет во время обстрелов Луганска, Донецка, то происходит и сейчас, но в более широком масштабе. Мы видим, что отступающие подразделения укронацистов намеренно уничтожают сети, инфраструктуру, подстанции, теплопункты, водозаборы, башни, для того, чтобы на этих территориях создать неприемлемую для гражданского населения жизнь. И наша задача с первых дней специальной операции, это было и в Донецке, когда освобождали Волноваху, а затем Мариуполь, и на других освобожденных территориях сейчас, это в первую очередь помочь наладить мирную жизнь. У нас работают более 30 гуманитарных центров на территории ЛДНР и Запорожской, и Херсонской, и Харьковской областей.
Артем Викторович, вы сейчас, когда говорите о 30 гуманитарных центрах, это какие гуманитарные центры? Поподробнее просто расскажите.
Это гуманитарные центры партии «Единая Россия», которые с первого дня специальной военной операции были запущены в работу. Один из первых открылся как раз в Мариуполе, когда еще только начались бои за его освобождение буквально.
Если я могу сказать, что видел это собственными глазами, и действительно для многих людей это была единственная возможность. Ну, вы просто спасали людей от голода, потому что еще шли бои.
По факту, действительно, тысячи людей получили помощь. Это не только продукты питания и горячее питание, это и вещи первой необходимости, бытовая химия, косметика, медицинские изделия, препараты, лекарства,
да, прежде всего,
которые, конечно же, в большом количестве были необходимы. Особенно это было, конечно, в марте, когда не было восстановленной инфраструктуры, еще были достаточно холодное время. И это в том числе вещи, теплые вещи, одеяла, пледы, которые массово мы завозили с коллегами на территорию Мариуполя и других населенных пунктов, где открывались наши гуманитарные центры. У нас на всех территориях работают наши коллеги, депутаты Госдумы, которые отвечают за то или иное направление.
То есть Дмитрий Саблин,
да, Дмитрий Саблин как раз и курирует работу на территории Донецка. Мой коллега по комитету Виктор Водолацкий курирует Луганскую Народную Республику. Игорь Костюкевич занимается работой по Херсонщине. Артем Бечаев, депутат Госдумы, также работает в Запорожской области. И мне поручено курировать партии гуманитарную миссию на территории освобожденных районов Харьковской области.
Здесь я могу лично добавить, что действительно видел эту помощь, и мы со стороны Общественной палаты Российской Федерации тоже с самого начала и собирали вещи, более 5 тонн практически с самого начала отправили, но по сравнению с тем, что вы делаете, это, если говорить серьезно, конечно, капля в море, а вот то, что вы делали, это действительно было очень серьезно, и большая была помощь, тем более ни в Волновахе, ни в Мариуполе, когда шли еще боевые действия, Украина не помогала людям ничем абсолютно. У нас очень много в рамках нашего международного общественного трибунала. Мы опросили людей, и, конечно, сотни показаний. Вот то, что вы говорите, как уничтожают повсеместную инфраструктуру, уезжают, обстреливают. Вот буквально недавно, я был несколько дней назад, Новолуганское, около Углегорской ТЭС, то же самое, ехали по улице, и танки стреляли, уничтожали все, что... Уже убегая, понимали, что никогда больше туда не придут, и, конечно, уничтожали, ну,
да, все, таких историй сотни, тысячи.
Тысячи.
Я тоже могу привести, наверное, одну из первых историй, которую мы увидели именно от беженцев из Мариуполя, которые приехали в один из центров пунктов временного размещения, когда, во-первых, первые машины, которые прорвались из той блокады, которую устроили украинские силовики в Мариуполе, во-первых, они все были расстреляны. И это не просто осколки, это были...
Стрелковым оружием, на поражение стреляли.
Было это не случайно, а прямо видно, что это было целенаправленное действие.
На многих надписи еще дети белые, и все равно стреляли.
Делали все возможное для того, чтобы не дать людям выйти, рассказать ту правду, то, что происходило. И очень простой пример. Одна из первых машин, которая безыменная, зашла, мы их как раз встречали. У парня, как Илья, ему там 12 лет, были все исцарапаны руки. Я вот, первый вопрос, что случилось, конечно, и он говорит, когда наши пришли, имею в виду вооруженные силы Российской Федерации, нас, говорит, с балкона снимали, мы на втором этаже живем. Я говорю, а почему с балкона-то? И простой ответ, а у нас двери были заварены. А над их этажом, на третьем, над его квартирой, размещалась огневая точка, пулеметная огневая точка. Прямо он рассказывал, что это в комнате его друга, с которым они вместе учатся. Ну, конечно, вот эти вот истории, иногда, вот если бы сам это не услышал от людей, да, или не видел потом в дальнейшем, когда мы посещали уже освобожденные территории, видели, как устроены были прямо в детских и пулеметные гнезда, и какие там...
Детские сады повально все, конечно, военные объекты, школы повально вся школа занята.
Как раз показатель того, тех военных преступлений, и то, что вы делаете сейчас, и наши следственные военные, да, следователи военные, и журналисты, и общественники собирают те данные для будущего трибунала. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что и артобстрелы, которые происходят, понятно, что отдаются команды, и какими званиями, какими подразделениями ведутся те или иные обстрелы мирного населения, инфраструктуры. Конечно, все эти люди должны предстать перед судом. Это самая главная задача по итогам проведения специальной военной операции. Ну вот, Максим, вы затронули, да, что большое количество людей участвует в помощи. Я хотел бы тоже здесь от имени партии обратиться к нашим радиослушателям и вообще к гражданам России, которые действительно настолько активно включились в работу по поддержке Донбасса и граждан на освобожденных территориях. У нас в каждом муниципалитете, где работает партия, в каждом регионе открыты пункты сбора, которые каждый день принимают сотни людей, которые хотят помочь, оказать поддержку. Кто-то там пачку макаронов принесет, кто-то привозит целыми там тоннами отгружает. Поэтому здесь и российскому бизнесу большая, огромные слова благодарности. Я вот просто даже по цифрам скажу, мы за время работы наших гуманитарных центров уже завели практически 12 тысяч тонн гуманитарной помощи
огромная цифра,
эту территорию. Я вот просто даже вот по Харьковской области скажу, мы первый гуманитарный центр открыли 16 июня в Купинске. Дальше это был Изюм, где продолжается практически это такой прифронтовой город. А дальнейшее это Волч...
А когда-то было фронтовой, когда-то это, ну, прям там бои шли, когда занимали.
Ну, сейчас
да?
туда тоже прилетают, к сожалению, и украинские подразделения продолжают наносить удары по гражданскому сектору. А потом у нас было открытие уже 14 июля в Волчанске. Но вот за это время волонтеры, наш штаб, который в Харьковской области работает, уже передал жителям, 110 тысячам семьям наборы продуктовые. Некоторые уже получают сейчас по второму, по третьему разу, потому что мы рассчитываем их
что
на две недели.
Что насколько его хватает? На две недели, да?
Мы рассчитываем на две недели. Это набор несколько круп, мука, сахар, консервы, различные рыбные, мясные. Это... Конечно, отдельно у нас для детей набор, если семья с родителями приходит.
Для маленьких что-то.
Конечно,
тоже,
это и памперсы, и смеси, и детское питание, и необходимая какая-то одежда. Сейчас у нас, понятно, идет подготовка к новому учебному году. Мы в огромных количествах сейчас завозим в рамках партийной акции «Собери ребенка в школу» канцелярские товары для того, чтобы, понятно, в этих непростых условиях детей обеспечить всем необходимым к учебному году. Ну и понятно, в преддверии этого же 1 сентября мы с партией по решению нашего секретаря Генерального совета Андрея Анатольевича Турчака обеспечим всех первоклассников рюкзаками и полным набором тех необходимых канцелярских, методических, учебных предметов, которые нужны будут новым молодым гражданам, которые пойдут в школу.
Да, я думаю, что эта помощь, конечно, она очень нужна. конечно, очень нужна людям. Я могу здесь сказать, что наши общественные палаты и в общественной палате, Российской федеральной общественной палате открыт тоже такой пункт сбора вещей, могут все принести в Москве, и, естественно, в общественных палатах регионов тоже оказывают помощь, общественность уже, общественные организации. Буквально недавно я приезжал в Светлодарск, это около Углегорской ТЭС, и тоже раздавал помощь там Краснодарская общественная палата. Общественники красногорские тоже помогали, и в том числе там была помощь для детей, для совсем маленьких детей, и смеси, да, для того, чтобы питание просто, и другие вещи. Конечно, крайне важно. Это, конечно, крайне важно. Скажите, такой вопрос. Вам там много приходится общаться с людьми. Мы понимаем, что, наверное, такая русофобская, антироссийская часть, оголтелая, она, наверное, успела выехать, по всей видимости. Да, ушла вот с нацистами вместе с украинскими войсками. Те люди, которые остались, расскажите, что они говорят, как относятся, чего опасаются. И вот почему я спрашиваю, и в Мариуполе, и в других населенных пунктах мы встретились с ситуацией, когда без камеры люди рассказывали, ну, сразу после освобождения, а с камеры они прямо боялись. Они говорили, знаете, вы не понимаете, в каких условиях мы жили, давайте вот попозже еще, там, через месяц, через два, вот пока мы поймем, что и как, мы боимся пока говорить. Вот какая уже ситуация в Харьковской области?
Действительно, после государственного переворота в 2014 году тотальный такой террор информационный и физический, не только, да, физический особенно правы. Касается Юго-Востока, бывшей Украины. Люди это все через себя пропустили. Конечно, достаточно боятся того, что будет дальше. Не все те, кто... может быть, так скажем, разделяет взгляды официального Киева, ушли с территории, но люди, получив альтернативную точку зрения, информацию и видя на самом деле, что происходит, особенно когда ВФУ начинали, отступая, обстреливать уже бывшую свою как бы территорию, уничтожая вот о всем, о чем мы говорили, людей просто открываются глаза, и они совсем по-другому смотрят. На самом деле, за эти 8 лет была создана альтернативная реальность, на Украине.
Альтернативная история, альтернативный
мир. Конечно,
мир.
Абсолютно. И несколько поколений просто не знали элементарных вещей. Вот, слушайте, школьники старших классов не знали, что Украина входила в состав Советского Союза и Российской империи. Их учили, что это территория и всегда была независимой, и что Украина вообще никакого отношения как народ и национальность не имеет к русским. Хотя мы один большой народ.
Это точно так же для многих, если позволите, детей откровение, что киевские князья, часть из них была просто русскими. И когда им говоришь, ну, они же пришли из Новгорода, пришли оттуда, они говорят, да нет, ну, как они же киевские, ну, какие киевские? А это же наши русские.
Вот они. Я пример тоже интересный приведу. У нас сейчас в наших гуманитарных центрах, кроме волонтеров из Молодой гвардии, волонтерской роты, наших партийных активистов, работает большой пул волонтеров, студентов из харьковских вузов, угу. которые в какой-то период смогли вернуться либо домой, либо находились у родителей в этот момент. А вы знаете, у них кардинально изменилось после где-то полутора месяцев операции и восприятие, и вообще понимание, что происходит. И вот я просто общался с студентками, которые у нас работают в гуманитарном центре, каждый день помогают вместе с нашими волонтерами, выезжают в населенные пункты, людям продукты развозят. Работают у нас девчонки, которые из медицинских профильных образовательных учреждений, которые еще не закончили, да, учебу, работают именно в медицинских кабинетах наших, где формируется база по лекарствам и выдаются лекарства. Знаете, у них настолько откровение для них произошло, что... они сами сейчас говорят, что насколько Владимир Владимирович вовремя начал специальную военную операцию, насколько вовремя, ну, по факту, мы понимаем, украинский народ находится в заложниках Объединенного Запада, и это просто-напросто механизм для решения определенных геополитических задач. А для нас украинский народ – это часть одного большого нашего великого славянского народа, россияне, белорусы, украинцы, все мы одно большое целое. Конечно, для нас самое главное сейчас помочь налаживанию мирной жизни. И вот те примеры, которые привожу, даже волонтеры, которые у нас работают, насколько у них поменялась точка зрения буквально за небольшой промежуток времени.
Да, вы знаете, это очень важно. Тем более, конечно, мы понимаем, что та территория, которая находится пока еще под контролем киевского режима, там, конечно, люди находятся не просто в плену вот этих вот всех созданных иллюзий, они еще и находятся под постоянной, конечно, пропагандой украинской. И в этом плане совершенно по-другому происходящее воспринимают. Ну, вот та же ситуация, например, с обстрелом, да, Запорожской атомной станции. Они обстреливают. И при этом, если смотреть украинские СМИ, сети, они рассказывают, что это мы сами себя обстреливаем. Русские войска сами себя обстреливают на атомной станции, понимаете? Ведь кто-то же этому верит.
Вот. Слушайте, там, конечно, фейковые новости, вообще по факту фейковая жизнь за 8 лет дала свои плоды. Слушайте, мы те учебники, которые находили украинские на освобожденных территориях и по истории, и по географии, и по военному делу, но они вызывают просто отрыпь от того, что там содержится. И об этом говорило уже и наше Министерство просвещения. И
у нас вот целая эксперты. Коллекция, мы сами это изучали тоже, как и многие другие, и межмузейная группа этим занимается, целый ряд наших музеев, Российское историческое общество. Мы тоже, у нас в общественной палате, в международном трибунале тоже этим занимаемся, и знаете, некоторые вещи меня поражают до сих пор, понимаете? Ну, например, книга, изданная, естественно, Министерством информации Украины, огромным тиражом бесплатного распространения, там так и написано, что русские — это такие вот кровавые существа, которые могут только убивать, и непонятно, то, собственно говоря, почему они живут вообще на свете. Ну, прямым текстом, никаких полутонов. Знаете, и там мне запомнилось, тоже было очень интересный момент, вам, как представителю партии «Единая Россия», вы сейчас узнаете много нового про себя. Оказывается, как пишут украинцы для детей, в программе партии «Единая Россия» содержится пункт о переселении всех украинцев в Сибирь. Можете такое себе представить?
Ну, это на самом деле...
Вот так они ведут пропаганду.
Да, это не новость.
Полная чушь, абсолютная чушь.
Это не новость. Я сейчас тоже несколько примеров приведу. Мы вывозили из Мариуполя пожилую пару. Еще это был март месяц. У мужчины было подозрение на прединсульное состояние. И мы их загружали там в транспорт. В Донецке уже ждала палата, да, ждали врачи. И у нас его супруга спрашивает, а куда вы нас везете? В Донецк, все, вот больница республиканская. Он говорит, какой Донецк? Донецк, говорит, 2 недели уже нет по телевизору, пока у нас работало в Мариуполе, показали, что украинские подразделения вышли на границу с Российской Федерацией. Ну вот это как пример вот того фейкового мировоззрения и вообще мира, который был создан. И второй пример.
Вот останавливаясь с этим моментом, вы знаете, мне кажется, сейчас все-таки какое-то ощущение реальности до жителей Украины доходит. Но вот по нашим оценкам еще полмесяца назад, месяц назад, они были в полном убежденности, что Украина побеждает Россию, и уже практически скоро идет на Крым, понимаете? И, кстати, то же самое ведь интересно, то же самое ведь в западных СМИ.
Конечно.
До сих пор в западных СМИ они продолжают. Ну, вот только сейчас начался период, когда они с некоторым небольшой долей реализма начали анализировать и что-то говорить. А буквально месяц назад еще все западные, 2 и 3, соответственно, все западные СМИ, газеты ведущие, все вот BBC, CNN, были полны материалов, что Украина при поддержке Запада побеждает Россию и сейчас будет освобождать, так сказать, захватывать Крым обратно. И поэтому это вот настолько для меня дико, конечно, понимаете, для нас все-таки когда-то ведь западные СМИ все-таки какие-то элементы реальности там были, знаете, вот какие-то традиции, дескать, вот вам одна точка зрения, пожалуйста, вам другая точка зрения.
Да, либеральные ценности.
Когда-то это было, но это все настолько потеряно, то есть настолько все западные СМИ превратились в такое орудие пропаганды. Более того, вы знаете, тоже в моем телеграм-канале Григорьев есть, мы сейчас видим такой, знаете, кровавый подход, когда специально западные СМИ в этом участвуют, когда украинские власти собирают людей еще на территориях подконтрольных, подвозят западных журналистов поблизости, наносят удар, убивают женщин, детей, и через 5 минут подъезжают западные СМИ, снимают и говорят, вот это российский удар. И знаете, вот мне просто очевидцы и свидетели рассказывали, уже наши говорят, ну, те, кто на этой территории, да, жители Украины, которые данного населенного пункта, они говорят, да какие русские, это вы по нам ударили, здесь русских еще нет, ни русских, ни ДНР, ни ЛНР, никого. Но в этот момент западные СМИ поворачиваются в другую сторону, это, конечно, не снимают. То есть они в этом участвуют, зная, что убивают людей для кровавой картинки для них. И продолжают участвовать западные журналисты.
Это не новость, мы это видели себе, да? Во время принуждения Грузии к миру.
Слушайте, и в Сирии то же самое, то же белые самое каски Сирии, мы расследовали,
конечно,
все то же самое.
Те два таких основных столпа либеральной цивилизации, там, свобода слова, да, и сохранение там, личной частной собственности, защита ее, они на самом деле фейковые такие же.
Знаете, у них как-то очень интересно сочетается, с одной стороны, вот как вроде как частная собственность, незыблемость и прочее, и одновременно там, украсть у России деньги, вот эти, конечно, огромное количество, конечно, денег. А до этого у Венесуэлы, до этого у кого угодно, собственно говоря.
Много-много других
вот,
примеров.
У Ливии, совершенно, вы абсолютно правы. Вот у них как-то странно это все сочетается, что вроде бы как бы вот такие тут ценности, но как только дело доходит до каких-то конкретных вещей, никаких ценностей они фактически, конечно, не существуют.
То же самое касается и свободы слова. Мы видели, как тот же самый «Спутник» и IRT, да, просто вырезали из сеток вещания, из кабельных...
Прещено,
из,
абсолютно.
От цифрового телевидения, из кабельного телевидения в Европе. Поэтому есть только одно мнение, которое должно быть, и это в первую очередь в том числе сделано для того, чтобы именно жители, граждане тех или иных стран, ну, мы говорим про, например, европейский континент, не видели альтернативной точки зрения и правды. Потому что все, что происходит сейчас в Европе, потому что те санкции, то давление, которое Объединенный Запад пытается оказать на Россию, наших союзников, оно в первую очередь бьет по ним. И цены на энергоносители, на продукты питания, на удобрения, ну, на многие позиции. В первую очередь в этом виноваты непосредственно руководители этих стран, которые приняли те или иные решения по отношению к России.
И вот, знаете, кстати, здесь вот очень интересная у вас мысль, если ее продолжить, ведь естественным образом возникает... Тогда возникает понимание, что вот этот уровень европейского комфорта, благосостояния, во многом он основывался на российских дешевых для них, собственно говоря, энергоносителях. То есть это мы обеспечивали их вот этот вот уровень европейского комфорта.
Работу экономики в том,
да,
числе.
Да, и работу экономики. Это не вот эти вот замечательные демократические права и какие-то безумные завоевания европейской цивилизации, а просто дешевые энергоносители из России. И второе, вот вы, собственно говоря, тоже об этом говорили. Вы знаете, меня тоже поразило. Буквально несколько дней назад мы опрашивали вот этих вот фашистов из Азова, те, кто лежат в госпиталях, кого Украина пыталась убить вот этим ударом по Еленовке. Там более 50 человек они убили, а достаточно большое количество было раненых. Вы знаете, тоже есть в моем телеграм-канале это интервью, в телеграм-канале Григорьев. Меня поразил один из таких азовцев. Я его спрашиваю, а почему вот в Азов вы пошли? Он говорит, а это было самое европейское подразделение. Понимаете? Видите, как интересно, да? То есть они, будучи фашистами, будучи нацистами, ненавидя Россию, считают, что русских там, и русскоязычных можно там убивать, да, тех, кто не разделяет украинскую идеологию украинского национализма, которая одна из форм фашизма. Они при этом еще искренне считали, что они как раз и есть европейцы, понимаете?
Ничего удивительного нет. Да? Давайте возьмем просто историю, кто воевал против Советского Союза. Вся Европа воевала. В Чехии делали танки.
Да.
Румынский...
Кто-то по своему желанию открыто, ну, кто-то, поскольку
вся
был уже оккупирован с Германией.
Скандинавия обеспечивала ресурсами различными, металлом, там, другими видами.
Швеция,
все практически в каждой управы. Стране были подразделения легионеров СС.
И Франция, СС, Шарлемань, кто, тысячи людей.
Конечно, кто, какая страна из реально в европейском континенте больше недели там продержалась в условиях наступления вермахта. Поэтому то, что сейчас происходит, это, знаете, такой реваншизм европейский. Советский Союз освободил свою землю, освободил Европу. Благодаря нашей стране были выработаны справедливые правила, создан ООН на тот момент, который был не политизирован, а решал реально задачи устойчивого развития. И, конечно, сейчас все эти наследники, мы же знаем, кто стоит в руководстве в ряде стран, и кто у них были их предки, и в каких они подразделениях в том числе служили. Это не новость, это есть в открытых источниках. Поэтому сейчас вся Европа, сбросив, наконец, маску, показала свое истинное лицо. То, что мы видим, это просто попытка реваншизма по отношению к нашей стране.
Знаете, я абсолютно здесь с вами согласен. И более того, оказалось, опять-таки, что все эти рассказы о правах человека и европейских ценностях, оказалось, что это все неправда, оказалось, что это все не работает. Но что здесь интересно, мы с вами понимаем, что как тогда, в 45-м, Объединенная Европа проиграла. Вся. А проиграла Россия, прежде всего.
Точно в 812 году.
В 812-м, совершенно верно, точно так же, как и в 812-м, в 45-м году. Точно так же Европа и теперь Соединенные Штаты, они проиграют России сейчас. Потому что, конечно, Украина – это инструмент для них, пушечное мясо для них. И, конечно, вот эта война Европы, НАТО, США с Россией, точно так же, как и предыдущие войны, тоже будут проиграны, и как Великая Отечественная война будут ими проиграны, Вторая мировая будет проиграна, и как в свое время французы тоже проиграли нам. Точно так же они и проиграют. В гостях у нас был Артем Викторович Туров, депутат Государственной Думы. Спасибо за участие в передаче.
Спасибо.